«Кампас». Ваш спутник в мире новостей.
Здравствуйте, в эфире информационно-аналитическое, иногда еще и развлекательное радиошоу «Кампас». Его ведущие Татьяна Голованова,
Олег Обухов
и Мария Меркулова. Ну и по традиции, если вы еще не подключились к нашим видеотрансляциям, то, пожалуйста, сделайте это. Есть они у нас ВКонтакте, в Фейсбуке и, конечно же, на Ютьюбе. Так что добро пожаловать.
Здравствуй, Люба, я вернулся. Примерно все так и случилось. Россия снова в парламентской ассамблее Совета Европы. На этой неделе, а точнее в среду, ПАСЕ приняла резолюцию, в которой в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации.
Голосование в ПАСЕ и последствия резолюции стали настоящим политическим шоу. Обсуждение длилось 9 часов и завершилось уже за полночь. В итоге 118 участников ассамблеи проголосовали за, 62 были против, 10 воздержались.
Ну да, и одним из гвоздей шоу-программы стала, в общем, это было вполне предсказуемо, украинская делегация. После принятия резолюции она покинула ассамблею. Члены делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и один депутат от Словакии покинули тоже сессию ПАСЕ для консультации со своими парламентами и правительствами. Но поддержка Киева дала как-то сбой, потому что Литва и Грузия в итоге отказались поддержать Украину и объявили о продолжении своей работы в сессии ПАСЕ.
Ну, кстати, премьер Эстонии тоже сказал, что правительство страны против ухода, собственно, из парламентской ассамблеи. Ну, а вот поддержали возвращение России практически все влиятельные государства. Наверное, наконец поняли, что худой мир лучше добротной войны. И разговаривать с Россией им самим жизненно необходимо. Ну, в числе, кстати, таких стран была Германия, Франция и Италия.
Кратко о том, как мы уходили. В апреле 2014 года российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015-м ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались.
Ну и что логично, тогда в ответ российская делегация заявила об отказе работать в таких условиях, а в 2016-2018 годах не направляла даже заявку на подтверждение своих полномочий. Ну и в конце июня 2017 года Россия заявила, что приостанавливает выплаты своих взносов.
Да, это, кстати, очень больно ударило по ПАСЕ.
Да, болезненно.
Но такое феноменальное, я бы даже сказала, сокрушительное возвращение. Только начало пути, на самом-то деле, остается еще очень много вопросов. Ну, а главное понять, что нам даст это возвращение и готов ли мир нас слышать.
Как будет строиться работа и надо ли будет идти на уступ? И те требования, что регулярно выдвигаются со стороны ПАСЕ к России. Насколько вообще эффективна эта площадка для диалога? Эти и другие вопросы обсудим сегодня в нашей студии. В эфире радиошоу «Кампас» политолог, вице-президент Фонда развития современной дипломатии Дмитрий Перлин. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Рада вас приветствовать у нас в студии. И у нас есть традиционная, Дмитрий, рубрика, называется она «Вопрос в лоб». И сегодня этот вопрос звучит так. Кому все-таки больше пользы от возвращения России полноправной делегации российской в ПАСЕ, самой ассамблеи или России? Или вообще кому-то третьему?
Действительно третьему. Союзу России и Европы.
Знаете,
действительно, фонд развития современной дипломатии, но с другой стороны.
Нет, но это, я вам больше того скажу. Вот вы правильно сделали акцент на украинскую делегацию, потому что они очень часто в своих словах, часто эмоционально сказанных и необдуманных, но тем не менее иногда говорят очень важные вещи. Так вот, один украинский политолог, не буду его называть вслух, он сказал, что вот это событие, это победа российской дипломатии для реализации проекта от Лиссабона до Владивостока. То есть союз Европы и России. И это действительно очень выгодно и Европе, и России во всех смыслах.
Ну вот многие западные СМИ возмутились тем, что... Ну, в основном
шокировались.
Из тех стран, да, которые голосовали против возвращения. И они заявили о том, что ну, это такой тревожный звоночек, что якобы таким образом Европа снимает первые санкции за присоединение Крыма. Вот потом мы слышали и Порошенко, да, и сенатор от Крыма, который согласился с Порошенко, о том, что это первый шаг к признанию Крыма. Вот по вашему мнению, что вообще?
Ну, Вообще, я бы, конечно, в данном контексте не рассматривал вопрос Крыма, хотя действительно и выход России из ПАСЕ был связан с осуждением за вот, события, которые были в Крыму, в целом на Украине. Тем не менее, вот что за 5 лет произошло с Европой? Там, во-первых, очень сильно выросли евроскептицизм, да, то есть настроение...
Ну, евроскептики,
такие,
да.
Да, евроскептики с одной стороны. С другой стороны, очень сильно выросли пророссийские настроения. Что я имею в виду? Очень многие партии открыто в своих избирательных кампаниях использовали тезис о снятии, в первую очередь, экономических санкций с Россией и восстановлении экономических отношений. Таким образом, Европа скорее стремится к, во-первых, сбалансированному диалогу внутри стран, то есть с экономическими элитами своих стран. То есть политические элиты хотят нормально коммуницировать с экономическими элитами страны. Экономические
да, в той
элиты...
ситуации, когда политические и экономические интересы расходятся, причем очень капитально.
Да, очень, это действительно. Поэтому в первую очередь нужно рассматривать эти движения на сближение все-таки как экономический вариант. Но тем не менее здесь политика, конечно, есть, потому что экономика — это ниточки, которые соединяют и большие политические проекты.
Дмитрий, а вот члены российской делегации в ПАСЕ после восстановления прав России говорили, что это победа полная, безоговорочная. А если расшифровать, победа чего и кого?
И над кем?
Над кем и чем?
Победа здравого смысла.
Ну, это правда, победа здравого смысла, потому что Европа, парадоксально, например, Украина, делала все во вред себе. Все эти санкции... Я вот буквально полтора месяца назад был в Берлине. Причем был на 9 мая, так получилось, я участвовал...
Я надеюсь, с флагом.
Вы знаете,
с ленточкой
георгиевской. Я вместе с немцами, в том числе с депутатами Бундестага, возлагал цветы к монументу советским воинам-освободителям, которые, кстати, в Германии, ну, в Берлине в частности, ухаживают вот лучше, чем некоторые страны, которые участвовали в антигитлеровской коалиции.
То же самое я заметила, да, в городочке тоже одном немецком.
Да, да, это факт. Так вот, я когда общался, и мы в том числе, кстати, от фонда подписывали договор, с международный договор о сотрудничестве, то люди... вот прямо говорят о желании снять санкции, о желании работать с Россией, о желании даже обмениваться гуманитарными. Мы, например, вот знаете, какой вопрос обсуждали? Вот захоронения немецкие в России, немецких солдат, захоронения в Германии советских воинов. То есть обмен какой-то, братские могилы, расшифровка, кто и как был. К сожалению, вот эта вот украинская позиция и вся вот эта вакханалия вокруг Крыма, она была невыгодна вообще всем. Поэтому, конечно, победили, здравый смысл, вот правда победил все-таки, потому что европейцы хотят нормально жить, они хотят жить сыто, богато, как они жили раньше. Они пострадали от этого. Та же партия, альтернатива для Германии, у них электорат, те, кто пострадал от экономических санкций с Россией. Они у них прямая программа. Поэтому я согласен вообще в целом, конечно, и с российской делегацией, что это победа. Потому что что нужно было делать? Поднять руки, сдаться? Нужно было сказать, да-да, мы там не правы, или что, от Крыма отказаться? Нет. Россия продемонстрировала, во-первых, приверженность ценностям реальной демократии, настоящей прямой демократии, я имею в виду в ситуации с Крымом.
Референдум, естественно.
Да. Россия продемонстрировала готовность защищать и отстаивать свои национальные интересы даже в угоду критики со стороны мирового сообщества. То есть, там весь мир, СМИ вы сказали, осуждают, критикуют. А Россия...
Мы в данном случае про британские. От них, в общем-то...
Англосаксы, очевидно. Для них вообще понятно, это для англосаксов, для США, Англии очень страшен союз с Европой, Россией. Союз России и Европы.
Но слишком сильный игрок получается.
Несомненно. Это огромнейший рынок. Это просто колоссальный рост синергии, то есть от всего и технологий, и от обмена ресурсов, и гуманитарного обмена, культурного обмена.
Ну и сложность в переговорах, потому что в таком случае Европу с газом, например, вообще не продавить.
Да, есть, то есть сжиженный газ, который там американцы пытаются очень давно уже протолкнуть и продавать в Европу, он никому не нужен, потому что будет и Северный поток, и Турецкий поток, и все это в комплексе. А еще если сейчас вот мы видим тенденции на Украине, дай бог, может быть, заключат новый нормальный договор на транзит газа.
Есть у меня подозрение, что к этому все и приведет.
У меня есть подозрение, что все пойдет дальше и вообще к Южному потоку вернуться. возродят этот проект и начнут строить трубы.
А я пессимист, поэтому я всегда в выгодном положении. Либо права, либо приятно удивлена.
Всегда приятно.
Да, всегда выигрыш.
Дмитрий, смотрите, а вот меня всегда мучил вопрос, наверное, я могу вам его задать. Европейцы вот сегодня, они воспринимают Россию как члена Европы, действительно, вот европейского конгломерата, да? Либо как больше азиатское государство, с которым надо просто работать и искать общий язык. Вот мы для них кто?
Ну вот сейчас то, с чего мы опять начали, третье, да, вот воспринимают как русских. Все-таки очевидно, что отличия есть между Россией, между Европой и между азиатами, как вы сказали, между Востоком, да. То есть Запад, есть Восток, а что, Россия, получается, ее нету? Нет, мы есть. И вот,
в том смысле, что очень большие, мы вообще это все как бы аккумулируем. Ну, Россия как страна, да, имеет и такие, и такие.
Просто разные стратегии ведения переговоров.
Да.
С Востоком.
Может,
и
вот
с
правильно,
Западом.
Россия в данном случае использует для Запада. Язык, понятный Западу, например, экономика, да, это язык, понятный Западу. Прибыль там, доходы, расходы, ресурсы.
А для Востока мы какую стратегию толкаем?
А для Востока у нас философия, мы смотрим вперед, мы...
Вот это вот мы лучшие друзья.
БРИКС там и так далее. Вот это вот концепты, которые, конечно же, направлены в будущее, не здесь и сейчас. Запад — это здесь и сейчас. Вот договор, вот деньги, вот
товар. Здесь бизнес, а здесь дружба.
Для души.
Но вот это, вот, нет, так смотрите, вот это понимание даже сегодня на встрече Трампа было поднято, как нужно Китай привлечь уже в договор о безопасности мировой, глобальной, то есть Запад, США, Трамп, Россия, Путин и Китай, Си Цзиньпин. Пожалуйста, вот три, можно сказать, цивилизации.
Да, безусловно. А что касается парламентской ассамблеи Совета Европы, вот какие, на ваш взгляд, Дмитрий, сейчас есть у России там первостепенные задачи, учитывая 5 лет ограничений, еще больших ограничений, затем неучастие вообще?
Да, еще учитывая, что на нас хотели домашку повесить. Помните домашнее задание?
Ну да, этот меморандум, в общем, документ, который нужно выполнить и отчитаться.
Ну, Моряков, Борис Немцов, еще какие-то резолюции, которые теперь хотят на нас.
Ну, вообще, с самого начала была резолюция там, по Крыму, по Донбассу, необходимости ввода войск. Но чего стоит ожидать? Вот по в данном случае, вы помните ситуацию с Германией, с Грузией. Абсолютно такое же было, такие же похожие резолюции, заявления о необходимости отказа от признания Осетии, там, выводе войск из Грузии и так далее. Но в конечном итоге они смирились с той действительностью, которая существовала, и здесь будет то же самое. Я не думаю, что в угоду Украине или в защиту там украинских, по большому счету, не очень адекватных политиков, которые представляют сегодня эту страну в ПАСЕ, в угоду им пойдут на конфликт с Россией, если она откажется отчитываться за, значит, там, проделанную работу.
То есть получается, что все лечится временем, да? И такие...
Но мы
тоже
видим, вот возврат России в ПАСЕ – это лечение временем. Я думаю, здесь тоже, во-первых, смотрите, за 5 лет сколько европейских политиков было в Крыму? Но они там каждый год десятки ездят.
Делегации, да, постоянно встречают и
отправляют. Это полноценные делегации. Они, конечно, еще не на государственном уровне, но все к этому идет. Ну, то есть Крым 100% потеряется в этой дискуссии.
Слушайте, с другой стороны, 70% тех, кто там бывает, вот по моему личному опыту, это оппозиционные политики, не сильно популярные, и ездят они в Крым только чтобы позлить действующей власти в стране.
Ну, вот опять же, давайте вернемся к результатам выборов.
30% действительно за Крым, и они прекрасны.
В Европарламент давайте, какой результат? Евроскептики. Из них сколько вот этих вот оппозиционных партий, как вы сказали, которые ездили в Крым? Уже большинство.
Прилично, да.
Это Италия, и Франция, и Германия, и многие, Австрия, и многие другие страны.
По-моему, даже англичане ездили
так
туда.
Точно. То есть представители этих политических сил в Европе, они сейчас набирают обороты. И более того, я думаю, так называемые старые элиты европейские, они боятся этих тенденций, боятся этого. Поэтому они вот и пошли. Слушайте, если санкции привели к тому, что мы вообще тут теряем свою политическую историю, Грузию, и приходят нам на смену новые люди, не кланы когда-то, не семьи.
Значит, что-то идет не так.
Значит, что-то идет не так. Давайте исправляться. И в данном случае возврат России, мне кажется, связан в том числе с тем, что есть риски, что Европа может так резко поменяться из-за вот этих вот... Ну, ведь
чтобы подуспокоить своих, некоторых, да, скажем
а
так.
А почему нет? Они так и говорят. Мы вынуждены были сделать эти санкции, какие-то там еще действия, потому что на нас надавило, во-первых, США, Америка надавила, а во-вторых, реализовано было это через Европарламент. И их это, по моему общению с европейцами, их это немного начинает напрягать и пугать. Да сколько можно? Вот я впервые столкнулся с ситуацией, когда вот сейчас в эти выборы в Европарламент я общался с некоторыми политиками, они впервые начали очень серьезно относиться к тому, чтобы провести своих депутатов в Европарламент, потому что они поняли, национальный парламент, если, например, Европарламент принял решение, то национальный парламент, он очень... подвержен, ну, скованные руки.
Он ограничен,
руки, ограничен,
ну, да, в противостоянии. Да,
да, и должен реализовывать. А Европарламент, евробюрократия заточена на гегемонию США. Ну, так сложилось исторически, уже после распада Советского Союза, да. И это не нравится. И поэтому я не исключаю, что реально вот национальные элиты, так скажем, традиционные, старые элиты Европы начинают по-другому смотреть на этот мир. Вообще.
А возвращаясь к парламентской ассамблее, вот как будет вести себя украинская делегация, которая так демонстративно встала, вышла, хлопнула дверью, при этом некоторые, скажем, сочувствующие также последовали за ней, потом, правда, уже возвращаются постепенно, но если
это
они себе это могут
дверь,
позволить...
выйди и зайди.
Ну,
зайди
нормально.
Нет, а как они будут дальше-то? Покинут что? Действительно покинут сессию, дальше не будут участвовать? Или вообще объявят бойкот парламентской ассамблеи?
Этот вот состав украинской делегации формально уже меньше месяца может находиться там. Потому что 21 июля, да, выборы, да, в украинский парламент, соответственно, будут новые делегаты, новые люди.
Ну и, кстати, «Слуга народа», же партия Зеленского, уже заявили, что не видят смысла ухода Украины и спаси.
Абсолютно.
Вот это сигнал.
Это громкий хлопок дверью, который на самом деле должен был бы произойти, просто чуть позже. Но Украина, я читал отзывы, вы даже привели пример Эстонию, по-моему, и Грузию, да, которые сказали, мы не поддержим.
И Литва.
Литва. Это абсолютно неправильное, неадекватное действие. На самом деле вся вот политика украинских политиков, извините за тавтологию, вся деятельность украинских политиков в Европе, она очень неоднозначна. Я вот имею личный опыт. Я однажды принимал участие в Брюсселе, в Европарламенте, и там есть такая Климпуш Цинцадзе, вице-премьер по европейской интеграции. Она пришла на мое выступление целой делегацией. Человек, наверное, 7-8 пришло. Было около 50 депутатов. Вот что они делают? Они вскакивают, перекрикивают, перебивают. Они не дают выступить просто с элементарным, с каким-то спичем, там даже 5-10 минут.
Ну, вы знаете, Дмитрий, да хорошо, что без семечек пришли.
Ну, хорошо, из других действий, например, раскладываешь вот брошюры какие-нибудь там о защите прав людей на Донбассе, например, или о фактах нарушения прав человека на Донбассе, они тут же следом через 10 минут приходят и забирают эти брошюры.
Это украинские представители.
Это украинские депутаты, это парламентарии, которые сегодня в Европе.
Ну,
вот это такое поведение.
У них и в Раде тоже самое происходит.
Нет, ну я просто...
Не, в Раде они еще дерутся.
Я возвращаюсь к тому, что вот эта вот делегация в ПАСЕ, что она из себя представляла. Я думаю, такая клоунада должна вообще прекратиться. И дай бог здравомыслия Зеленскому и его команде, чтобы они могут пригласить, может быть, и не русофилов, каких-то там украинофилов или там русофов.
Давайте
таких
хотя бы
клоунов.
Просто адекватных. Нас любить, просто адекватных.
Да. Адекватных украинцев, которые будут родить за свою страну и за экономику.
За ее интересы.
А не пытаться женщин-журналисток.
Возвращаясь
дразнить.
К тому, что будет делать Россия в ПАСЕ, что будет делать Украина, тогда будет интересный, будем наблюдать с интересом за возможным диалогом уже в составе ПАСЕ. Ведь ПАСЕ — это площадка, которая объединяет парламентариев разных стран, а значит, диалог вполне может быть. Почему нет? Украина затормозила этот диалог по линии ПАСЕ. Она...
То есть площадка ПАСЕ может стать стимулом для того, чтобы сначала в ПАСЕ стороны могут о чем-то начать договариваться, а потом уже это может перейти на непосредственно переговоры между Москвой и Киевом.
А почему тогда? Какие здесь преимущества именно у площадки ПАСЕ?
Это не преимущество, это еще один из способов, потому что вот есть разные позиции. Нормандский формат, он тормозит уже очень долго, он практически не существует. Минский формат опустили до уровня работы, взаимодействия рабочих групп, которые были созданы. То есть, по сути, даже подгрупп, не просто рабочих, а подгрупп в рабочих группах. То есть уровень часто не соответствует той проблематике, которая существует. А ПАСЕ в данном случае это прямые представители законодательной власти. И почему бы нет? Даже в формате дискуссии, обсуждения, выслушивания точек зрения, я думаю, это могло бы быть качественным рывком после возвращения России в ПАСЕ.
Дмитрий, вы почти ответили, но тем не менее в интернете, когда начали приходить новости о том, что все-таки Россия возвращается, было очень много оценок, что это такое. Значит, 3 года, 4 года назад мы кричали про то, что ПАСЕ никому не нужно, да это пустая площадка, она ни для чего, Россия без нее обойдется, мы туда вообще сейчас выйдем, больше никогда не вернемся, она нам не нужна. Причем это продвигалось практически многими, да, и политиками, и дипломатами, и так далее. Сейчас мы говорим наоборот, что, ой, как хорошо, у нас есть площадка. Так где же вот та истина? Нужна нам ПАСЕ, не нужна нам ПАСЕ? Без нее мы обходились, или дальше без нее невозможно? Вот что отвечать хейтерам?
Хорошо, когда она есть, но если ее нет, то ничего страшного. То есть, вот,
ответ на этот вопрос проистекает из понимания, какие полномочия у ПАСЕ. ПАСЕ – это совещательный, по сути, орган. Туда приходят люди, по большому счету, поговорить. Есть некоторые важные моменты, например, участие...
Да в Европе столько баров для поговорить, слушайте.
Да, но...
И не факт, что она будет менее эффективной.
А там поговорить на голову, понимаешь, спасибо.
Это важное замечание. Там есть, правда, важный момент, например, участие в назначении судей Европейского суда по правам человека.
Вот, видите, мы уже важные аспекты осматриваем.
Да, там даже... там есть инструменты для участия в назначении и более высоких должностей европейской бюрократии. Поэтому голос России здесь важен. И еще все-таки Россия здесь хорошо, потому что очень много союзников среди различных партий.
Теперь у нас много союзников в ПАСЕ, слушайте.
Да, так я почему говорю. Вообще ПАСЕ, это же не просто депутаты. Они там тоже распределены по фракциям. Там тоже есть свои названия, как у партии. То есть это не полноценные партии, но они, по сути, дублируют партии Европейского парламента.
Представители, скажем, этих партий, да? Таким образом. То есть небольшие какие-то...
Да, можно сказать, что представители, просто я объясню. Например, там есть Европейская партия социалистов, туда входит ЛДПР и Справедливая Россия.
Так.
Прекрасно.
Кстати, хорошо очень, что Дмитрий сейчас это рассказывает, потому что многие слушатели тоже не понимают вообще, что за орган такой, что это.
Правильно, это делегаты, которые назначаются парламентами стран входящих. Там есть, кстати, кроме Европы, там есть представители Канады, Израиля, они как наблюдатели, можно так сказать. Как схема работы ПАСЕ? Это они 4 раза в год собираются, недельная сессия. В рамках этой сессии они выдвигают некоторые декларации, заявления о необходимости рассмотреть это, изучить то, выдвинуть такого-то человека туда-то. То есть,
парламенты всех стран объединяются.
Да, но не несет вообще никакой дальнейшей имплементировать в какие-то решения национальных законодательных органов, это практически не имеет механизмов. То есть это обмен мнениями, сверка часов, как принято в дипломатии говорить, да, и обсуждение острых вопросов каких-то.
Но, тем не менее, это задел на то, чтобы продолжить диалог уже между парламентами, например, 2 стран, 3 стран, 4 стран.
Вы понимаете, правильно, ПАСЕ – это еще и экспертная площадка, где вырабатывается экспертная позиция, экспертное мнение. Потому что не всегда в одном месте можно собрать представителей разных стран, депутатов. А здесь, пожалуйста, выработать какое-то общее законодательство, интересующее разных участников этого какого-то процесса. Даже российско-европейское законодательство можно с этой точки обсуждать. таким образом внедрять нормы какие-нибудь, опять же, там, я не знаю, даже технические, ну, не технические регламенты, ну, я имею в виду общие правила, какие-то. Да. Но есть же все-таки нормы какие-то, которые...
Да, безусловно.
Такую линию общеевропейского поведения.
Для тех, кто просто говорит или считает, что для чего нужна ПАСЭ, там же только, ну, мол, разговоры разговаривают. Ну, просто можно представить себе в бытовом смысле даже, да?
Не вот резолюцию изолируют, да?
Хорошо, да. Люди, вот если у них негде даже, если они не общаются, если они не разговаривают, даже вот в семье, вот люди поссорились, они молча друг на друга дуются в разных углах. Каждый вот это вот в себе пережевывает, всем от этого только хуже, и проблема не решается. Потому что нужно, как всегда говорят психологи, да, сесть и поговорить. Ну вот, садятся и разговаривают. Вот ПАСЭ — это одна из таких площадок. Узнают друг друга.
Если что-то не нравится, они выходят из кухни.
Да, тоже могут...
А если надо убрать, то надевают резиновые перчатки.
Ах, если все было так просто.
Ну, то есть иногда потом они возвращаются, они погуляют,
просто нужно
гулять
под дышать
воздухом,
да.
И думают такие, не, мы не готовы.
Подышать, кстати, тоже отличный совет иногда просто свежим воздухом. Ну, как бы я себе это вижу так, что действительно узнаешь чужое мнение, там другое мнение, и как-то ты понимаешь вообще, что происходит. Большая картина.
Вариант еще через посредника все это можно сделать.
Ну, да, передать там записочку. Получается таким образом.
Да, ну, в общем, хорошая площадка ПАСЭ. Мы, на самом деле, рады, что мы туда вернулись. Спасибо вам, Дмитрий.
Спасибо.
Дмитрий Перлин, политолог, вице-президент Фонда развития современной дипломатии, был в эфире радио-шоу «Компас». Спасибо.
Спасибо.
«Компас» – ваш спутник в мире новостей.